Это «Медуза».
Здравствуйте, это канал «Медузы» и подкаст «Что случилось», который посвящен новостям, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, а главное здесь Руслан Левиев, военный аналитик и основатель расследовательской группы «Conflict Intelligence Team». Привет, рад встрече.
Приветствую.
Про мобилизацию. Кто только не говорит про мобилизацию в России, и не только в России, украинское политическое руководство, и Буданов, глава Офиса Президента, говорит, и президент Зеленский сказал, что в России осенью после думских выборов будут мобилизовывать людей для того, чтобы участвовать в войне. Бывший президент Медведев высказался, что нет, это все враги про это говорят. Как ты на это смотришь? Это такое своеобразное участие украинского политического руководства в думских выборах и ответ на это?
Ну, главное для меня аргумент и для нашей команды, почему мы не особо склоняемся к версии, что будет мобилизация, а потому что мы не видим причин для нее по войне. Если вспомнить первую мобилизацию, она была обусловлена критической ситуацией по линии фронта в Харьковской области, где российская армия начала прям бежать и бросать за собой технику. Сейчас ничего подобного не грозит. Нету каких-то, не знаю, там масштабных резервов Украины, которые сейчас готовят какую-то там опасную наступательную операцию, что обернется плачевными последствиями для российской армии. Поэтому тогда возникает вопрос, зачем проводить эту мобилизацию? Если ответ в этом формате, что типа, ну это для того, чтобы резко ускорить темпы продвижения и привести к каким-то победам, это довольно-таки странно, потому что мы видим, что набор людей, оно, скорее всего, особо на темпы не повлияет. И сейчас вот как раз в эту неделю обсуждают атаку на Добропольском направлении в Донецкой области, которая вот на днях прошла. Она, на мой взгляд, показательна, что если вы опять-таки соберете какие-то масштабные силы, где будет у вас и бронетехника, и беспилотники, и штурмовики там на легковой технике, и авиация, это все равно вам не гарантирует каких-то там масштабных продвижений. Поэтому даже если вы наберете большое количество людей, то все равно вам придется их применять в том же самом формате, как они применялись последний там, год-полтора. То есть тактика инфильтрации, тактика отдельных мелких штурмовых групп, потом по два, по три человека засылать в тылы противника. Конечно, в принципе, мобилизация очень сильно помогла бы российской армии в контексте того, что можно восполнить потери в разных подразделениях, можно провести какие-то там ротации, где-то усилить линию обороны, линию фронта и, может быть, даже чуточку увеличить темп где-то на отдельном участке фронта. Но именно какие-то прям вот победы и переломы, прорывы, нет, это я вижу, что не то чтобы не гарантированно, это скорее даже невозможно, как я это вижу, вот если будет проведена мобилизация. Но при этом риски для экономики и политические риски от проведения мобилизации, они огромные. То есть это и на экономику очень сильно давит, вымывает людей из экономики, и плюс, естественно, еще больше волнует общество. Мы же вроде бы как видим по-прежнему, что чиновники российские, Кремль, они по всем таким вот новостям эмоциональным каждый раз пытается максимально общество успокоить. Будь то вопрос топливного кризиса, будь то вопрос там, ударов по Крыму, ударов по складам Wildberries и прочим-прочим. Поэтому одно дело запрещать всяким Ксениям Собчак публиковать кадры того, как где-то там горит это какой-нибудь капотня, и совершенно другое дело пытаться в федеральном масштабе утаить мобилизацию. Но это же не получится никак. Конечно, все будут об этом говорить. Это очень сильно больно ударит по власти. Я понимаю, что это несколько странно звучит в контексте авторитарной страны. Типа, ну какая разница, типа ударит и ударит, типа, если что, дубинками отпинают полицейские. Но все равно, пока что мы видим, что Кремль вроде бы как старается сильно общество не волновать. Поэтому никаких причин для проведения мобилизации я не вижу. Более того, тот фактор, что темп войны он сильно упал, и он там болтается около нуля, с периодическим заходом в отрицательные значения, что украинская армия больше территории отвоевывает, чем Россия захватывает. Это тоже не такая прям большая проблема, как мне кажется, потому что сейчас последние там год с лишним каких-то, опять же, каких-то прорывов не происходит. То, что там происходят эти вот атаки, как это вот было на днях Добропольское направление, ну кто из общества это обсуждает? Ну вы где-нибудь видите новостные заголовки, если мы говорим не про аналитиков и не про СМИ конкретно, а вот просто про людей, где бы они обсуждали бы, типа, о, нифига себе, посмотрите, там была там такая-то атака, там такое-то происходило, вот идут в атаку, атакуют. Никто это не обсуждает уже давным-давно. Фронт уже никому особо не интересен. Потому что и ровно по той причине, что каких-то вот прям кардинальных переломов там не происходит и не будет происходить. А вот как раз таки то, что там горят склады Wildberries, горят там о заправке, НПЗ, удары по Крыму, это интересно. От этого бурлят соцсети полны видеозаписей, там, плачущих предпринимателей и так далее. И в обратную сторону, когда Россия там бьет своими ракетами там, по жилым массивам в Киеве, тоже много там фотографий, кадров, сообщений, как там люди погибают, как, насколько там все тяжело. Поэтому, как я думаю, та проблема, что нету каких-то сейчас высоких темпов и побед, но нам не видится там не такое уж критичное для Кремля. То есть мне кажется, что они вполне будут готовы с таким вот самотеком войну заморозить не в плане вот подписания соглашения, а в плане того, что темпы реально будут постоянно около нуля. Зато все внимание переключится как раз таки на воздушную войну, войну городов, когда друг друга обстреливают ракетами и беспилотниками. Потому что это, как видите, волнует общество двух сторон сильно больше. Поэтому, опять-таки, в таких условиях зачем проводить мобилизацию? Мне это, честно говоря, непонятно.
Как знают наши самые внимательные зрители, на этом канале бывают не только экспертные интервью, но и разговоры с героями, с участниками событий. Такого хотелось бы больше. Хочется встречаться с людьми в студии или выезжать куда-то, записывать хотя бы выездные интервью. К сожалению, пока у нас не хватает на это ресурсов. Есть желания, есть идеи, не хватает возможностей. С этим вы нам можете помочь, если станете спонсором этого канала. Тем, кто уже присоединился к нам на YouTube, использует функцию спонсорства, огромное вам благодарность. И, кстати, загляните на канал, там же есть на YouTube возможность писать посты. Вот мы написали специально для вас спонсоров. Там есть небольшой подарок для вас. Непременно загляните, не забудьте, а мы продолжаем разговор. Я понимаю, что полезно для YouTube, если бы мы поспорили, и кто-то кого-то бы поддел так, что другой был бы размазан. Но нет, тут без этих методов есть живой интерес в обществе к мобилизации. Это превратилось в России в социальный факт, на самом деле. Что вот осенью мы все этого ждем. В соседних странах, в частности в Армении, растет спрос на квартиры из-за этого. Люди, по правде, обеспокоены, и не хочется предлагать им никакого шоу, хочется предложить объяснение. У меня есть еще один аргумент против мобилизации. Государственная машина не проявляет никаких признаков того, что она к этому важному и довольно серьезному мероприятию готовится. Если вспоминать 2022 год, подготовка была на уровне нормативном, управленческом и не только нормативном, вот прям законотворческом. Там не только указы были, но и законы, в частности, которые ужесточали ответственность для дезертиров. Это существенно. Я бы на это смотрел, пока этого незаметно. Ну и да, второй важный аргумент, то, что ты сказал, и в первую очередь военная надобность. В 2022 году была такая развилка, что мы либо переходим в оборону, ну как мы, Российская Федерация, либо мы продолжаем воевать. Да? Спецоперация не удалась, переходим к войне. Для этого нужны люди, нужно наполнить кем-то линии защиты. Теперь такой необходимости действительно нет. Ну, тем не менее, мы на YouTube, да, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на этот канал и оставьте комментарий, если вам любопытно. Но, рассуждая о мобилизации, я хотел бы тебя, дорогой Руслан, попросить привести аргументы «за». Тем более, что есть люди и один институт, как минимум, довольно известный, который пишет, что она возможна. В частности, ты не раз упоминал Роба Ли и Дмитрия Путята, два морпеха, то, что называется, да, блок. Мог бы ты привести аргументы, которые звучат и которые кажутся тебе сколько-то серьезными за то, что мобилизация в Российской Федерации возможна?
Ну, конечно, основные аргументы, они, скажем так, болтаются вокруг того, что темпы, они слишком удручающие для российской армии прямо сейчас стали, и в итоге продвижение войск вообще остановилось, и как дальше потом сообщать о новых победах. Ведь, по идее, в какой-то момент уже не получится настолько далеко брать эти, как их называют, кредиты, заявляя территорию как захваченную, которая по факту не захвачена. Как ее дальше там продвигаться, если фронт остановился? И вокруг этого становятся аргументы, что вот поэтому будут проводить мобилизацию, чтобы резко ускорить там темп и там привести к каким-то новым победам и дальнейшим продвижениям. Дмитрий Путята конкретно, он приводил еще дополнительно свой аргумент, что он заметил, у него есть данные по одной из бригад российских, где танковый батальон сократили до численности танковой роты, то есть уменьшили количество танков, которые имеются по штатному расписанию. То есть, грубо говоря, было там 30, стало 10. И эти, для чего их эти танки высвобождают, по его мнению? Для того, чтобы их отправить в новые формирующиеся воинские части, которые будут набраны из мобилизованных людей. Типа вот именно под это, собственно, и готовят. Ну, наверное, какая-то в этом логика есть, но я нахожу и там и другие аргументы. В виде того, например, что сейчас война последние там года, она сильно поменялась, и от бронетанковых прорывов по большей части отказались, поэтому танки уже не в таком количестве нужны. Нужна больше пехотная составляющая и беспилотная составляющая. Поэтому, может, просто так делать такую реорганизацию, и поэтому сокращают там танковые батальоны до танковых рот. Для меня это не обязательно признак того, что как-то готовят мобилизацию. Конечно, очень много говорят и вспоминают проходившие учения, например, чиновников, которые были где-то вот в западной части России, я уже забыл, в каком конкретном городе, в Тамбове, что ли, или что-то типа того. А там со всей России съезжались чиновники администрации городских, региональных, которые обучались, типа, как в случае чего проводить мобилизацию. Опять же, я в этом не вижу какого-то признака, потому что сами чиновники, я уверен, они тоже не знают, будет мобилизация, не будет мобилизация. Поэтому такие моменты, маневры нужно отрабатывать, чтобы в случае чего быть готовыми. То же самое касается, много я видел заголовков в предыдущие месяцы по поводу мобилизационных предписаний, которые выдают там гражданам России. Эта практика существует уже там десятки лет. Это не то, чтобы появилась сейчас, она всегда проходила и до войны, и во время войны. Она ни о чем тоже не говорит. То, что выдали предписание, это не означает, что тебя призвали, ну, собираться призвать вот по мобилизации. То, что она типа ей как бы будет. Много вспоминают очень показательный пример и вот как бы больший весомый аргумент. Это, например, Пензенская область, где были прям вот прям реально облавы на людей, и их там ловили, возили там в полицейский участок и фактически принуждали подписывать контракты с российской армией. Но пока что такую практику подтвержденную мы видим только по одному региону, по Пензенской области. Те события, случаи, которые были как будто бы похожи из других регионов, там чаще всего был там один человек, грубо говоря, то есть это не, вот, не массовая облава, а там на отдельных людей, на отдельных мужчин, которые там социально, может быть, как-то неблагополучны, там пьющие мужчины, одинокие мужчины, у которых там нет семьи, они давно уже являются такой целью для таких вот вербовочных мероприятий. Это тоже не что-то новое. Это было уже там не первый год, когда знают местные чиновники, что есть вот такие-то мужчины, у которых там семей нет, за которых вступиться некому, поэтому можно как-то более убедительно с человеком поговорить и предложить ему подписать контракт. Поэтому такие мероприятия проходят давно. А мне вот прям кажется, вот такая вот массовая облава была пока только в одном регионе, Пензенской области. Но опять же, я здесь нахожу другие объяснения. То, что ввиду, что осенью будут выборы, то для всяких губернаторов это явно такой отчетный период. Не только по результатам на выборах, типа сколько Единая Россия набрала в том регионе, но и по части того, насколько ты выполняешь план, который был спущен в начале года по набору людей на войну. И поэтому, если у тебя прям совсем все плохо со статистикой по набору людей, то, наверное, ты будешь в эти месяцы перед выборами особенно жестить, чтобы не оказаться там в хвосте рейтинга регионов по набору людей. И, наверное, это и приводит к тому, что в отдельных регионах там губернаторы дают такие вот указания, как жестче проводить подобные мероприятия, чтобы исправлять статистику. Ну, вот это такие основные аргументы.
А какие еще гибридные способы? Ну, то есть мы набираем вроде как по старой системе рекрутирования много денег, чтобы ты подписал, но когда эта система не очень хорошо работает, кроме вот социально депривированных людей, на которых легко надавить, у которых нет сети поддержки родственников, что еще это могут быть за категории? Солдаты-срочники могут попасть? Есть же табу не отправлять их на передовую, они в Курской области поучаствовали. Понятно, на них тоже давят, чтобы они заключали контракты, эти практики есть, но вот чехом всех отправить. Присягу принес, учебку прошел, пожалуйста.
Ну, это как раз-таки та категория, которую прям совсем в последнюю очередь будут отправлять. Я уж тогда уж больше верю, что мобилизацию проведут, нежели то, что срочников отправят на войну без там, перевода их в категорию контрактников. То есть в это прям как-то совсем не верю. Более того, если послушать Дмитрия Трещанина, он отдельно не раз проговаривал, что они видят по статистике, что российская армия, российское руководство, все-таки последний там год... полтора, старается беречь категорию мобилизованных. То есть их все-таки больше так прям массово в штурмы не отправляют. А в штурмы отправляют больше большинство, в основном те, кто добровольно подписал контракт изначально, кто не был изначально мобилизованным. А мобилизованных, уцелевших, стараются все-таки чуточку побольше беречь. Поэтому то же самое и со срочниками. Я прям вот по ним вот прям совсем не верю, что там настанет такой вот момент, когда вот прям срочников, то есть по сути всю армию отправят на войну, потому что там что-то там случилось. А практика принуждения срочников к подписанию контракта тоже существует с первого, там, условно, дня начала этой полномасштабной войны. По нашим прикидкам, в среднем примерно 20-30% срочников от набора, они в итоге тем или иным способом оказываются подписавшими контракт. То есть, то ли либо там за них подделали подпись, то ли их там долго избивали, и они вынуждены были подписать подпись, либо там морально давили. А бывает, что и просто обещали, что, типа, если ты не подпишешь подпись, вот тогда мы действительно вас отправим там на войну, и вы там погибнете. А если ты подпишешь контракт, то тогда ты окажешься в тылах, и там тебе ничего грозить не будет, ты еще и заработаешь. Такой обманный механизм. Такое тоже бывает. Поэтому на срочников, да, дополнительно давят, но отправлять их на войну, как-то я сомневаюсь, что будут. Еще отдельная категория, это, конечно, люди, находящиеся под уголовкой, и те, кто еще на стадии предварительного следствия, и те, кто уже находится в местах отбытия наказания, тоже вроде бы как с этим практика, она постепенно расширяется, и все больше людей в этом плане вербуют на войну. То есть она, эта практика будет становиться шире. Иностранцы, вроде бы, какая там большого потока нету, хотя мы регулярно видим эти жалобы разных министерств иностранных дел разных стран, что типа вот в нашей стране, там, например, какой-нибудь Панаме, ведется вербовка людей на российско-украинскую войну, мы этим недовольны. Но большого потока это не обеспечивает, там может быть, там, условно, типа за год там, несколько там, тысяч человек общей численностью и как-то наберут, но это абсолютно несерьезно для текущей войны. Много обсуждают, собственно, северокорейцев, о чем Зеленский сказал, что якобы Северная Корея готовится отправить 30 тысяч солдат своих снова в Россию для участия в войне, и для этого уже там готовят полигон в Воронежской области, чтобы их там обучать. Ну, полигон называется Погоново. В принципе, я не знаю, как там можно заметить, что его каким-то образом специально готовят, потому что Погоново, оно активно используется еще с 2021 года. Мы сами в 2021 году об этом полигоне писали очень много, что там приехала техника, там размещаются военные, явно идет такая подготовка к вторжению. И вот с тех пор он там никак не утихает. Вот мы, опять же, не знаем, там, будут эти северокорейцы или не будут. Это зависит исключительно от Ким Чен Ына и его желания как-то там дообучить свою армию. Ну и вот, и, естественно, придумают там другие экономические еще механизмы, не только, собственно, выплаты премии за подписание контракта, но и, например, там, прощение кредитов на сумму там, до 10 миллионов рублей. Возможно, будут более активно спускать планы по таким квазичастным крупным структурам, типа а-ля «Газпрома», какого-нибудь РЖД, что типа вы должны поставить там на войну там такое-то количество там людей. Вот как это вот были там из Бурятии такие вот новости, где тоже там как будто бы какое-то предприятие штрафовали за невыполнение мобилизационного плана по там количеству людей, отправленных на контракт. Вот такие мероприятия, ну да, если будет прям ситуация прям сложная, то они, наверное, будут усиливаться. Но обращу внимание, что хотя в первом квартале этого года набор действительно провалился, причем довольно-таки серьезно, там на процентов на 20, все-таки во втором квартале, судя по данным немецкого экономиста Яниса Клюге, эти цифры, они все-таки выровнялись. И сейчас ситуация такой критичная, опять-таки с набором ее нету.
Вы уже наверняка привыкли к тому, что я постоянно напоминаю вам о приложении «Медузы», о том, что оно работает в России без VPN, и что его нужно установить прямо сейчас. Но обход блокировок — это далеко не все, что умеет наше приложение. Мы его постоянно улучшаем. Например, теперь там можно смотреть видео-версию, что случилось, не переходя на YouTube. Не нужно включать и выключать VPN. Просто нажимаете кнопку «Play», и эпизод запускается. Если прямо сейчас смотреть неудобно, можно слушать. В разделе подкастов вы найдете «Что случилось», «Радио Медузу» и другие наши аудиопроекты. Ну, а если вы в России и боитесь, что кто-то увидит, что у вас открыта именно «Медуза», переключайтесь в безопасный режим. Он стирает весь наш фирменный стиль. В общем, скачайте приложение «Медузы» или обновитесь до последней версии. Каждая установка — это сигнал о вашей поддержке. Для нас это очень ценно. Ссылка, разумеется, в описании, а QR-код для скачивания приложения — да вот что. Смотрите, прямо сейчас, на этом экране. Удивительно из того, что ты сказал, мне казалось, что армия, в смысле срочники, она где-то выше стоит в списке этих ресурсов потенциальных для того, чтобы их задействовать, если уж совсем будет не в моготу. Хорошо, про гипотетическую ситуацию. Если вдруг мы себе представим, пофантазируем, что призывают разом 200-300 тысяч человек, их российская армия в нынешнем ее состоянии вообще способна абсорбировать? Ну, в смысле, одеть, вооружить, обучить, разместить, перевести?
Ну, в принципе, наверное, да. То есть там особо ведь как бы вооружения такого прямо особо не нужно. Сейчас в основном используется штурмовая пехота, а не то, чтобы там какие-то там танкисты едут или артиллеристы атакуют или что-нибудь в этом роде. Другая проблема, что такую массу людей, если представить, что они разбиваются на отдельные там бригады новые какие-нибудь условные, то вам все равно под них нужны еще люди, которые будут управлять беспилотниками. Это, то есть, и прикрывать их от атак украинских беспилотников, и еще поддерживать их собственное наступление. Поэтому, как минимум, какую-то часть из мобилизованных, получается, нужно будет отправить на подготовку службы в качестве оператора дрона. А это довольно-таки сложная часть, потому что много об этом пишут зетники, что на эту категорию операторов-дроноводов приходят там часто, ну, пока набираются, что люди, мужчины там типа возрастом типа 45-50, которые не очень подходят для таких вот задач. Поэтому и пытались с начала года вербовать студентов, что не очень-то получилось, наоборот, это провалилось по набору, что сама Минобороны России признает. Поэтому это будет сложно. По конкретным вооружениям, наверное, не так сложно, но вот по части того, что нужно где-то добыть дроноводов для этой массы людей, вот это, пожалуй, главная проблема, да. Ну и плюс, опять же, куда их распределять, по каким направлениям в участках фронта тоже их кидать, тоже пока было бы непонятно. Там такую гигантскую массу людей, если мы говорим.
Спасибо за то, что сыграл в эту игру в гипотетическое. Последний вопрос, он, боюсь, довольно обширный и тоже гипотетический. Если мы себе представляем заморозку этого конфликта, что линия боевого соприкосновения превращается в линию разграничения, где-то она 1200 километров протяженностью, и со стороны Российской Федерации должны быть какие-то силы, которые с этой стороны стоят. Плюс Ленинградский военный округ, поскольку Финляндия вступила в НАТО, и там есть работы в буквальном смысле, строительные, тоже расширение военной инфраструктуры НАТО вот у границы, нужно обеспечивать сдерживание или демонстрировать, что это сдерживание обеспечивается. Как может выглядеть российская армия после завершения горячей фазы и какое количество людей ей будет требоваться?
Ну, здесь как раз-таки много я читал экономистов по поводу того, и Майкл Кофман тоже про это когда-то говорил, что в случае заморозки войны, у кого будет больше возможностей дольше не сокращать армию военную, не увольнять людей, которые вот были набраны на войне. Тогда оценки были, ну, это оценки, грубо говоря, там, полугодовой, может быть, годовой давности, что явно у России экономической мощи больше, поэтому Россия сможет там еще там несколько лет прям серьезно армию не сокращать, не отпускать этих набранных контрактников обратно домой и оставлять там плюс-минус там похожую группировку, в том числе на фронте там, и в тыловых участках. А вот у Украины ситуация с бюджетом похуже, поэтому ей придется в этом случае, если все-таки, там, допустим, какие-то соглашения подписаны, сильно сокращать армию для того, чтобы высвобождать экономические ресурсы и восстанавливать экономику. Возможно, сейчас, может быть, оценки экономистов поменялись, как-то я в этом плане новых комментариев не встречал. Ну, с учетом там проблемы с этих нефтепродуктами, топливом, инфляцией и прочее, там тоже есть куча вот нюансов. Но пока исходим с того, что вроде бы как России не придется вот прям так сразу резко сокращать армию и срочно всех отпускать домой. Наоборот, будут держать там в тылах, близко к передовой, никого особенно сильно не отпускать. Может быть, для отчетности, для того, чтобы показать, что типа вот реально война закончилась, там какую-то часть реально уволят, отпустят домой, особенно категория мобилизованных. Может быть, типа их там кого-то там спишут обратно отправят домой. Но в целом критичная группировка российская, она сильно не поменяется в численности после заморозки войны еще там, наверное, типа год-два как минимум. То есть мы бы такого ожидали.
Хорошо, в качестве итога получается, что Дмитрий Медведев был прав, как-то неловко это признавать. Может быть, есть у тебя итог получше?
Ну, Медведев, кстати, мы сколько цифры его, которые он заявлял раньше, тоже изучали, и он, конечно, проверял, но не так, чтобы прям сильно критично. То есть в среднем, когда смотришь его цифры и сравниваешь там с цифрами Яниса Клюги, других там подсчетов и прочее, расхождение получается там процентов там 15-20, там, типа около того. Условно там, по-моему, кажется, за 25-й год он заявлял, кажется, 430 тысяч человек, а по факту было 405-410 где-то так. Что как бы тоже большая цифра, ну, разница, но все-таки не критичная. Вот поэтому пока что, да, был в этом году, как видите, звоночек в начале года, что набор провалился. Мы пока до конца не понимаем, с чем был связан этот эффект, учитывая, что он отскочил. Я-то подумал, что, типа, видимо, настал тот самый момент, который я ждал еще год назад, что, типа, все, вычерпали людей, которые готовы там идти на такие гигантские риски, рисковать свою жизнью ради там нескольких миллионов рублей. Что, типа, эта категория постепенно заканчивается, и вот, наконец-то, мы видим падение этого самого набора. Но потом случился отскок, и снова во втором квартале снова начали набирать много. Так что, видимо, не в этом была причина, видимо, в начале этого года. В чем же она в итоге была, непонятно. Но когда-то, наверное, все-таки эта категория должна закончиться. Ну, я не могу представить, как это может категория быть такой вот бесконечной. Что, типа, каждый год подряд то есть там 30 тысяч человек, которые готовы там, с почти 100% вероятностью как минимум стать там инвалидом, а как максимум оказаться там на 3 метра ниже уровня моря, там в земле, мертвым. Вот, и ради нескольких миллионов рублей. Мне кажется, такая категория должна была закончиться давным-давно уже более-менее. Но нет, она пока что продолжается, и набор вот в итоге идет.
Спасибо большое, Руслан Левиев, военный аналитик.
Спасибо вам.